Студия подкастов «Радио Свобода».
Саламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете 79-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость очередной передачи – историк и иконограф российской эмиграции во Франции Андрей Корляков. И вместе с ним продолжаем серию передач об истории послереволюционной эмиграции Кавказа во Францию. Поговорим мы сегодня о тех, кто нашел свой вечный покой на кладбище Сен-Женев-де-Буа под Парижем. Говоря о тех первых, кто переселился во Францию после гражданской войны в России, то большинству могил горской эмиграции удалось идентифицировать на трех самых крупных кладбищах. Это мусульманское кладбище в Бобини, где покоится несколько десятков горских эмигрантов первой волны – Чермоевы, Баматы, Джабагиев, Бекуевичи-Черкасские, Ипполитов и другие. Несколько могил мы находим и на русском кладбище Кокад-Ницце, Алибекова, урожденная Хатисова, Мистулов Жаханович, урожденная Залихан Туганова, Тамби, Эликхоти, Джантиев, Джамбулат. Ну и, конечно, десятки могил на русском кладбище Сен-Женев-де-Буа под Парижем. И при этом надо понимать, что сотни эмигрантов из числа горской эмиграции похоронены на многочисленных коммунальных, то есть местных, кладбищах по всей Франции. Как, например, в Тулоне Джанет Чермоева, Сулак-Сюла-Мер, Абдул-Азиз Далгат, в Лионе Абдул-Муталим Бабаев, в Пиренеях Владимир Гульдиев, а также на многочисленных кладбищах вокруг Парижа. К примеру, в Тие Тимур Бамат, Волв Ахмед Эльдаров и другие. Тем не менее, самое большое количество северокавказцев и вообще кавказцев мы находим именно на русском православном кладбище Сен-Женев-де-Буа под Парижем, которое расположено приблизительно в 30 километрах к югу от Парижа. Сен-Женев-де-Буа стала настоящим некрополем для представителей русской культуры, где обрели покой такие известные личности, как Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе, Зинаида Гиппиус, поэтесса Серебряного века, Рудольф Нуреев, танцор балета, Андрей Тарковский, кинорежиссер, Александр Галич, поэт и бард, а также многие, тысячи других писателей, художников, военные, священнослужители и рядовые эмигранты разных волн. Уважаемый Андрей, давайте поясним нашим слушателям, кто организовал русский дом, что собой представлял этот русский дом.
Русский дом, с того момента, когда эмигранты расселились почти по всей Европе, русские дома возникали везде. Так что слово «русский дом» было повсюду. Во Франции было, может быть, несколько десятков. Так что это был, скажем, классический русский дом для пошлых людей. Вера Кирилловна Мещерская вместе со своей сестрой, урожденные Струлы, решили создать дом для пожилых и престарелых людей. И надо учесть, что люди, которые потеряли почти все, которые когда-то были депутатами, сенаторами, прокурорами, адвокатами, им надо было помогать. И вот Вера Кирилловна, она высказывает эту мысль, затронула сердце одной молодой англичанки американского происхождения Дорис Пейджер. Она вернулась к себе домой и рассказала своим родителям, которые абсолютно спокойно выделили эти деньги для того, чтобы можно было бы купить. Сначала, может быть, снять, а потом купить. Но произошло это почти одновременно. И вот в этом местечке Сен-Женев-де-Буа была куплена очень хорошая усадьба с большим парком.
А кладбище, оно было до появления русского дома?
Нет, конечно, существовало. Это обычное муниципальное кладбище коммуны Сен-Женев-де-Буа. Так просто получилось, что на этом кладбище очень большое количество могил православных. Или тех, кто, скажем, был выходцем из Российской империи, но просто по закону светской страны, которая является Франция, Республика Франция, то все, кто проживает в этой коммуне, имеют право быть захоронены на этом муниципальном кладбище. Когда началось, скажем, заселение русского дома для пожилых людей, то, естественно, люди, которые кончались в первое время, они были похоронены на этом кладбище. Когда открылся вот этот дом, русский дом, никто те времена не говорил о том, что это старческий дом. Само слово, то есть оно не употреблялось. Просто русский дом, в котором будут жить в основном дворяне. Потом, конечно, это изменится, но в самом начале ему кто-то даже называл дворянский дом. Потом будут въезжать в него и совсем другие, то есть средний класс и люди. А сегодня там даже и французы, иммигранты, то есть те, кто живет в этой коммуне.
Выбор данного кладбища был не случайен, так как здесь, буквально в нескольких сот метрах, находился русский дом, выкупленный и содержавшийся русской княгиней Верой Мещерской, урожденная Струве. Этот дом существует и по сегодняшний день. Раньше он предназначался для престарелых, одиноких русских дворян, у которых не было ни семьи, ни денежных сбережений для собственного содержания. Для таких граждан богадельня стала единственным местом, где пожилые могли получить уход и питание. Первыми членами данного дома стали вдовы министра Столыпина, генерала Колчака, адмирала князя Путятина, члены семей князей Голицыных, Васильчаковых, графов Мусиных-Пушкиных и Толстых и многих-многих других. Русский дом. Кто туда попадал? Это были знаменитости или мог попасть любой обездоленный из числа российской эмиграции?
Еще в 25-м году существовали всевозможные комитеты помощи, вот в частности беженцам-черкесам. Собирались деньги для того, чтобы, может быть, кого-то определить из этих беженцев, особенно людей пожилого возраста. Когда дом открылся, и после него проходили всевозможные концерт-бал, скажем, с участием разных кавказцев, в частности, княгини Марии Вачнадзе или Ашимхана Манукова, выступления артистов. Собирались деньги «Союз русских черкешин». Они проходили в Париже. Проходило примерно раз в год. Начиная с 25-го года. «Союз черкешинок во Франции», концерт-бал в пользу больных туберкулезом горцев Северного Кавказа, с участием различных артистов, знаменитого квартета Кедрова или, скажем, того же Ашимхана Манукова, оперное пение. И были еще другие, скажем, какие-то события. Я это веду к тому, что изначально Вера Кирилловна хотела, чтобы ее дом был больше предназначен для дворян, то, естественно, те, которые выходцы из Кавказа, ну, скажем, с титулом, мы прекрасно знаем, что многие грузины, и осетины, и черкесы, то есть они имели различные титулы. Поэтому, естественно, что люди могли поступить туда, а вопрос другой, кто стал бы оплачивать их пребывание, скажем, в этом старческом доме, а потом захоронение на этом кладбище, на местном кладбище. Ну, и сначала, естественно, все расходы падали на семью. Если не было уже семьи, то тогда обращались к различным черным кастам, скажем, совсем уже не в состоянии передвигаться, его нужно отправить в русский дом. Ведь русский дом это что? Это в первую очередь 24 часа в сутки медицинское обслуживание. Сестры милосердия. Многие из них прошли и Первую мировую, и гражданские войны. Они помогали врачам. Поэтому людей, которых, значит, оказались в этом русском доме, они были практически все, скажем, национальности. Россияне, русские, армяне, черкесы, осетины, грузины. Так как они жили в этом старческом доме и закончили свой век, поэтому они были похоронены на этом кладбище. Из фамилий можно назвать очень много. То есть...
Так как обращаем свое внимание больше на кавказцев, то, конечно, хотелось бы чуть больше осветить именно кавказский элемент тех, кто здесь похоронен. Кого бы вы в первую очередь выделили бы?
Из фамилий можно назвать очень много. Так как я всегда в основном занимался грузинской колонией, и поэтому я больше их знаю, но есть еще и осетины, ну, такие, как, скажем, Абациев, племянник генерала Абациева, он был председателем осетинской организации во Франции, ну, еще кроме этого, он был в Союзе русских военных инвалидов во Франции, и одно время даже директором русского дома общества «Быстрая помощь». Это примерно до 1969 года. Председатель осетинского национального объединения. фактически с самого момента его образования во Франции в 25-м году. Кроме этого, можно назвать еще фамилии Аноева. Но, к сожалению, так получилось, что генерал-майор Аноев, несмотря на то, что его сын Георгий, он, значит, похоронен на кладбище Сан-Женевьев-де-Буа, так получилось, что Аноев захоронен и упокоился в местечке Вильжвив. Только лишь из-за того, что он в последние дни, кажется, находился в госпитале в Вильжвив. Из других фамилий я бы, естественно, назвал очень большого казачьего деятеля Байтуганова Николая Матвеевича. Он участвовал во многих казачьих союзах. Или вот можно отметить князя Балатука. Вот как раз вот хорошо видно, что по его титулу, то есть он поступает в 29-м даже году, он был человеком очень пожилого возраста, он с 1852 года рождения. И он поступает в этот дом, живет в этом доме и, естественно, был захоронен на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Хаджимуковы Василий Николаевич, тоже князь, тоже так же поступает в русский дом Сен-Женевьев-де-Буа и захоронен на этом кладбище. Он когда-то был офицером, потом стал журналистом в эмиграции. Выходили его разные статьи, в частности, «Черкесы и большевизм». Выходил в эмиграции журнал под названием «Вестник первопоходника». Но сначала начиналось первопоходники Франции, а потом переехала в Лос-Анджелес, в Америку, и там издавался этот журнал. Ну и многие другие, то есть это только из осетинов, то есть Газдановы, Секоевы, похоронены на этом кладбище. Почти весь клан Секоев захоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. И некоторые, то есть родственники, скажем, султан Кылыч-Гирея или еще Тарпиевы, также захоронены на Сен-Женевьев-де-Буа.
Сен-Женевьев-де-Буа хоть официально и числится как муниципальное кладбище, то есть городское, одноименного города в департаменте Эссон, тем не менее, все его знают как кладбище русское. По дороге от железнодорожного вокзала в этом городке до кладбища в городе установлены указатели, как добраться до православного кладбища. Даже автобусная остановка обозначена как «Русское православное кладбище». И это понятно. Именно этот некрополь российских эмигрантов является местом паломничества для большинства туристов в этом городе. Кладбище разделено на две части. На католическую часть, это в основе своем только жители города Сен-Женев-де-Буа, и на православную часть, где свыше 5220 могилах захоронены свыше 15 тысяч тех, кто некогда был связан с Российской империей. Вы не найдете здесь разделения по национальной или религиозной принадлежности. Здесь бок о бок могилы как русских, так и украинцев, как православных, так и иудеев. По одной и той же могиле могут быть захоронены как православные, так и те, кто носит чисто мусульманские имена – Идрис, Исмаил и другие. Из числа тех, что интересует нас, то могилы горцев здесь много, и в первую очередь стоит иметь в виду тех, кто исповедовал христианство. Это члены семьи Хакандоковых, Секоевых, Хаджимуковых, Абхази, Байтуганов, Тарковский, Газданов и многие другие, в числе которых и казаки Терского и Кубанского казачьего войска. Но не только северокавказцы. Здесь покоятся те, кто был связан с Кавказом по долгу службы. Например, как сын последнего наместника Кавказа Воронцова-Дашкова, уроженца Тбилиси, или пришедший в регион с войной, как генерал Эрдели. Некоторые фамилии напоминают нам и о Кавказской войне. Потомки генерала Розена, Граббе, Кноринга, князей Борятинских, Воронцовых и многих других. Вы слушаете 79-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем, историком и иконографом российской эмиграции во Франции Андреем Корляковым продолжаем серию передач о послереволюционной эмиграции кавказцев во Франции. И говорим сегодня о тех, кто нашел свой вечный покой на кладбище Сен-Женев-де-Буа под Парижем. В Вот вы сказали грузинам, и вначале вы тоже указали, что интересовались грузинами. Почему грузины оказались на Сен-Женев-де-Буа? Потому что мы знаем, что у них есть отдельное грузинское кладбище.
Оно, кстати, находится совсем рядом. И местечко Лёвиль, там, где был когда-то грузинской колонии куплен замок, здесь играют роль только родственные связи. И только по родственным связям, скажем, были захоронены разные люди, скажем, на этом кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Но не только родственные. Например, Аматуни Никодим Исаевич, князь, он был казначеем. Это его Вера Кирилловна назначила казначеем этого старческого дома или русского дома. И он прослужил казначеем и был захоронен на этом кладбище. Или, скажем, что касается генерал-лейтенант Ангулац Георгий Бежанович. Он же ведь в основном проживал на юге Франции. У него была очень большая активная деятельность среди иммиграции. Вы знаете, когда началась эвакуация, он был вместе с Врангелем. Я опубликовал очень интересную фотографию «Великий русский исход», мой четвертый альбом. В этом альбоме он стоит на мостике корабля «Денис», который перевозил военных из Галлиполи в Болгарию вместе с Врангелем и генералом Кутеповым. Генерал Ангуланцев был очень доверенным лицом, а так как РОВС, Русский общевоинский союз, находился в Париже, то, естественно, и Ангуланцев имел в нем очень большую роль в этом русско-воинском союзе. Поэтому чисто по долгу своей службы он был вынужден одно время находиться в Париже, поэтому поступил в этот русский дом и был захоронен на этом кладбище. А так его семья жила на юге Франции, они были очень активны в Ницце, в Каннах и так далее. Ну или вот еще интересные несколько персонажей, в частности, совсем недалеко от Дроздовского мемориала есть красивая плита князю Василию Дмитриевичу Джорджанце. Он подполковник и художник. В эмиграции он был художником. Он жил в 15-м округе Парижа. По идее, каждый округ Парижа был приписан какому-то кладбищу, скажем, Е или Батиньоль, или, скажем, кладбище Пасси, или Пулонь-Белянкуру. Вот. Но так получилось, что его захоронили на этом кладбище. То есть здесь нет никакой родственной связи абсолютно. А все остальные, скажем, семьи Вачнадзе, а Мелахари только гиви. В основном речь шла об оплате, как мне тогда объясняла Русудан Александровна Мелахари. Так как он был членом правления Союза офицеров Кавказской, вот, то они, значит, выделили деньги. Просто у них был участок земли на этом кладбище. Он скончался в 1943-м. Было очень сложно найти деньги, захоранивать. Или вот я еще хотел назвать еще одного интересного персонажа. Это Тамара Романовна Гамсахурдия. Она когда-то была балериной, потом открыла свою балетную школу. Здесь родственная связь с людьми, которые могли предоставить место на этом кладбище. В основном она работала в Париже. Был такой дом высшей моды под названием «Лор Белен». И она вот работала в этом доме. Кстати, те, кто работали у нее, это были в основном русского происхождения. Но маленькая деталь, очень интересная. Она с того момента, когда она перестала танцевать, она стала хореографом в труппе русских лилипутов под управлением знаменитого Ратуши. Создал свою труппу, они гастролировали по всему миру. Вот, что я хотел бы сказать о грузинах. Ну, грузинов очень много, говорю, там и шарвашидзе похоронены, вачнадзе, которые... Есть вачнадзе, которые были в иностранном легионе. Они на грузинском кладбище.
Грузинское кладбище Левиль-Сюр-Орж во Франции является собственностью грузинского государства, приобретенной в 1922 году официальным представительством Демократической Республики Грузии в изгнании. Здесь же, в городке, уже через год, в 1923 году, на местном муниципальном кладбище был куплен отдельный участок для захоронения грузинских эмигрантов. Здесь похоронены такие личности, как Акакий Шенкели. Был похоронен также до перенесения праха Тбилиси и Какуца Чалакашвили. Здесь мы находим могилы Ноя Рамишвили, Евгения Гигичкори и сотни других лиц, внесших вклад в историю Грузии и грузинской общины во Франции. Тем не менее, немало грузин мы находим и на русском кладбище Сен-Женев-де-Буа, Амилахвари, Язер Чарчевадзе, Вачнадзе, Белашвили, Ангуладзе, Гунзадзе, Джорджадзе, Думбадзе и еще десятки и десятки грузинских могил. В чем причина, что они или их близкие выбирали русское кладбище, а не грузинское? Можно только догадываться, что одна из причин могла быть связана с тем, что в Сен-Женев-де-Буа хоронили тех, кто оставался до конца близок с российской эмиграцией во Франции. Только что мы поговорили о грузинах. А почему на кладбище, по крайней мере, я сразу не могу вспомнить, есть ли там вообще армяне, которые связаны с Арменией? То есть я что-то не могу вспомнить. А почему там нет армян?
Есть армяне, конечно, есть. Просто, может быть, часто фамилии немножко русифицированные, но армяне есть. У меня есть архив шоферов такси, бывших военных, и там примерно 1600 фамилий. И среди них я вот нашел очень интересного полковника дикой дивизии черкесского конного полка Ажигоева.
Он похоронен на мусульманском кладбище Бабини.
Да, но с самого начала союз шоферов такси бывших военных хотел его захоронить не в Бабини, на мусульманском кладбище, а именно на кладбище в Сен-Женев-де-Буа, потому что у союза русских шоферов такси бывших военных у них был участок на кладбище в Сен-Женев-де-Буа. Этот участок они купили в 1930 году. Вот. Или на Метоков. На Метоков Айтек. Его хотели перенести даже из Стамбула. Представьте себе. То есть вот он похоронен на кладбище Хараджа Ахмед в Стамбуле. Скончался в 1963 году. Но его хотели... Так, он профессор французского языка, он был связан с Францией. Но с 49-го года он решил жить в Турции. Его хотели перенести на кладбище в Сен-Женев-де-Буа. Есть еще несколько фамилий. Хаджимуков, Василий Николаевич, князь. Он тоже входил в этот союз. Когда-то он был членом Кубанской краевой рады от черкесов и так далее. Вот он захоронен на кладбище в Сен-Женев-де-Буа. Другой участник черкесского кавалерийского полка во время Первой мировой войны, такой некий Георгий Дмитриевич Бессонов. Он штаб-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка, но во время мировой войны он был в составе черкесско-кавалерийского полка. И он был, так как он был участником союз шоферов такси, он поэтому и был захоронен на кладбище в Сен-Женев-де-Буа. Он не черкес, но он был в черкесском полку. Или еще один тоже полковник Алексеевского пехотного полка, Ершевский Алексей Иванович, вот, он работал на заводе, он, несмотря на то, что он не был шофером такси, но он входил в это общество, вот, его тоже планировали, то есть его хотели похоронить на Сен-Женеве, но потом на кладбище, в общем, Пантен, так как он был в госпитале, и он, значит, попал в этот, на кладбище в Пантен.
Вы, уважаемый Андрей, последние фамилии, которые вы называли, они больше были связаны с черкесами. Соответственно, здесь, на русском кладбище, все-таки, ну, будем говорить, русское кладбище, хотя это муниципальное, но на это русское кладбище, наверное, стоит читать и могилу графини Ирен де Люар, урожденных Акандокова.
Понимаете, здесь есть очень интересная деталь, связанная с этой семьей. Я когда-то был знаком некоторыми членами этой семьи. И я слышал о том, что, так как она была очень высокого ранга во Франции и помогала очень много, скажем, иностранному легиону, была идея захоронить ее как героиню. Она же бригадный генерал, понимаете, той французской армии. Она возглавляла военные госпиталя. Она создала почти 40 передвижных военных госпиталей для французской армии. И поэтому это был бы прецедент, чтобы ее захоронить в пантеоне. И так много иностранцев, помните, совсем недавно было перезахоронение пантеон великим людям, признательная родина, перезахоронение армянина. члена французского сопротивления, да, речь шла о том, чтобы Ирен де Луар, урожденную Хагандокову, чтобы ее захоронить в пантеоне. Я помню, речь шла о том, чтобы она православная, то есть ее захоронить на кладбище, где захоронены большинство известных людей из русской колонии. Понимаете, на этом, на Сан-Женевьев-де-Буа. Дело в том, что их семья очень большая. Здесь сыграла, скорее всего, еще другая роль. То, что она в 1934 году, когда она выходила замуж за графа де Луара, она ведь приняла католичество. Она приняла католичество, она взяла имя Ирен. Скорее всего, французы и хотели, но семья была православная. Понимаете, здесь немножко все очень странно, вот эти различия разных конфессий и так далее. То есть, с одной стороны, она героиня, она и почетный легион, и военные кресты, и даже компаньон де либерасьон, золотой крест польской армии и так далее, орден за национальные заслуги, все это. Но, с другой стороны, может быть, вот эти конфессии играли, то есть то, что вся семья православная и так далее, и так далее.
На самом деле, по-настоящему русским кладбищем является только то, что находится в Ницце, в районе Кокат, являющееся собственностью русской церкви в Ницце собора святителя Николая Чудотворца, где нашли свой последний приют свыше 3000 граждан, некогда бывшей их родины Российской империи. Тем не менее, именно здесь, под Парижем, кладбище само по себе стало явлением для всей российской эмиграции, стало некрополем для тех, кто остался вне своей родины, которую они любили и надеялись вернуться. Раз за разом во Франции начинают обсуждать судьбу русского кладбища. Тем не менее, сегодня практически нет никакой опасности для нормального функционирования кладбища. В Париже осознают исключительность данной территории как для самих россиян, так и для всех тех, кто является поклонниками Бунина, Нуреева, Тарковского и многих других сотен и тысяч имен, сделавших этот уголок Франции неповторимым островком российской культуры. Когда мы говорим конкретно о Северо-Кавказе, то в первую очередь мы говорим о десятках и десятках людей, захороненных на Сен-Женев-де-Буа. Это Абациев, Аноев, Асадулаева, Байтуганов, Балатуков, Бикоева, Гаджимуков, Газданов, Гокинаев, Зюльгадар, Люар, Сикоевы, Султан Гиреи, Тамбиев, Тибилов, Тукаева, Улагай, Хабаев, Хакандоковы, Хаджимуковы, Хуциевы, Цараевы и многие другие.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев.
Гостем очередного 79-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был историк и иконограф российской эмиграции во Франции Андрей Корляков. И мы говорили о кавказцах послереволюционной эмиграции во Франции, о тех, кто нашел свой вечный покой на кладбище Сен-Женев-де-Буа под Парижем. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.